Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Европейский парламент признал голодомор на Украине преступлением против человечности. Об этом идет речь в резолюции, принятой 23 октября на заседании Европарламента в Страсбурге. Выражено сожаление украинскому народу и призыв к странам бывшего СССР открыть архивы, посвященные голодомору, для дальнейшего расследования обстоятельств трагедии. Предлагается поручить президенту Европарламента переслать текст резолюции в Совет ЕС, Еврокомиссию, правительству и парламенту Украины, Генсеку ООН, Генсеку ОБСЕ и Генсеку Совета Европы. Между тем, голодомор не назван в резолюции геноцидом. Ранее против такой характеристики массового голода на Украине 30-х годов протестовали российские представители в ООН. С этим требованием Россия фактически согласилась ПАСЕ, отказавшись признать, что от голода 1932-1933 годов пострадал исключительно украинский народ. Кроме того, считать голодомор геноцидом отказалась ЮНЕСКО. Почему Европарламент не считает голод 30-х годов геноцидом украинского народа? Об этом говорим с членом правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Убеждают ли вас доводы, использованные Европарламентом для признания голодомора на Украине не геноцидом, а преступлением против человечности?
Нас очень радует точность юридической квалификации, которую Европарламент дал этому преступлению. Заметим, что ООН, например, просто ушла от оценки этого преступления. Здесь же преступление названо своим именем.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, помнит 30-е годы.
Был голодомор, но совсем не избранно украинский. Просто на Украине он был гораздо сильнее, потому что Украина спокон веку была житница. Там было больше зерна, больше было чего отнимать. Вот и отнимали. Выполняли разнарядку, которая шла из Москвы. Но это не Россия даже, это Москва, начальство. В России голодомор – это абсолютная правда, и это ужас. Но не русские этнически вымарывали этнических украинцев. Когда мы говорим о геноциде, турки уничтожают армян, немцы уничтожают евреев и цыган под корень. Это геноцид. А здесь не народ уничтожал. В России тоже не больно сытно было. Я-то помню эти годы.
Можно ли считать вопрос закрытым, и Украина уже перестанет претендовать на то, что это был геноцид против ее народа?
Давайте уйдем от спора геноцид, не геноцид, и все-таки обратим больше внимания на сам предмет, на преступление, которое тогда было совершено. Да, сейчас это такое модное слово. Оно простое, оно односложное. Преступление против человечности – это больше слов, плюс геноцид – это памятное, это Нюрнбергский трибунал и так далее. Но дело в том, что это не только слово из каких-то статей, употребляемое чуть ли теперь не на бытовом уровне. Это вполне строгая юридическая формулировка. Есть международные конвенции, есть определение геноцида. И юридические стандарты доказывания преступления геноцида, они высочайшие. И боюсь, что в любом судебном органе, если бы встал такой вопрос, мы бы не смогли, Украина не смогла бы доказать именно геноцид в этой ситуации. Сейчас же есть прецеденты. Рассматривались руандийские дела, рассматривались дела по Боснии, например, по Сребренице. Там, например, был признан геноцид, но там, извините, отделяли специально сербов мужчин, их прицельно по национальному, по этническому признаку уничтожали. По африканским разным сюжетам, там далеко не всегда, где на первый взгляд можно было бы говорить о геноциде, юристы это признают. Но ведь преступление против человечности – это не менее тяжкое. Не менее тяжкая квалификация, квалификация, относящаяся не к отдельным преступникам, но к режиму, который тогда уничтожал собственный народ. И, по-моему, мы должны это приветствовать требования раскрытия архивов, И расширить, по идее, квалификацию, данную Европарламентом, на другие регионы. А что было на Северном Кавказе? Что было в Казахстане? Что было в Поволжье? Что было в других местах? Да, Елена Георгиевна говорила о зерновых регионах. И то, что там происходило, начиная с 30-го года, организовывавшееся в ходе последовательного полного изъятия зерна, а потом у других запасов продовольствия голод, это страшно. А что было на Чукотке? Про это просто не рассказывают, потому что почти некому рассказать. А там, например, было определено, что кулак – это тот, у которого больше 40 оленей. А семье там нужен один олень в неделю. Сколько недель в году? Что произойдет с семьей, у которой изъяли оленей сверх этих 40? То самое и происходило. То же происходило и в Казахстане. На Украине это часть исторической памяти украинского народа. Украина воспринимает это преступление вместе, кстати, и с борьбой с украинскими деятелями национального возрождения как системную кампанию. Россия преступление против ее граждан так не воспринимает. Здесь вопрос, кому наследует украинский народ, украинское государство, и кому наследует Россия.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что о том, почему Европейский парламент не считает голод 30-х годов геноцидом украинского народа, мы беседуем с членом правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым, он находится в нашей студии. Витаутас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литвы, считает, что сегодняшняя резолюция не противоречит позиции Украины.
Геноцид и есть преступление против человечества. А был ли это геноцид, направленный, чтобы сломить сопротивление украинского крестьянства, сопротивление введению колхозов, это фактически так. И это показано в фильме Эдвина Шноре «The Soviet Story». Показано, как Сталин обсуждает с соратниками, как сломить Украину, потому что сопротивление колхозам может привести к тому, что мы потеряем Украину. И тогда приняли вот такое еще невиданное решение по истреблению населения путем искусственного голода. Но Россия добилась, чтобы немножко размыть ситуацию, поскольку голод был и в других областях.
Крым. Октябрь 2008-го. Курортный сезон плавно перешел в политический, возможны новые досрочные выборы. Русский вопрос для 1,5 миллионов жителей, идея национальной автономии для крымских татар, Черноморский флот для Москвы. Специальная программа «Радио Свобода. Крымский фарватер». 26 октября в час дня. Повтор в 19 часов и в 2 часа ночи.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему Европейский парламент не считает голод 30-х годов геноцидом украинского народа, мы беседуем с членом правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Я бы чуть-чуть изменил вопрос. Почему Европарламент назвал преступлением голодомор? Это ведь для нас важнее, что преступление названо преступлением. Причем не преступление каких-то агентов государства, а государственная политика, осуществлявшаяся в начале 30-х годов. Последовательное, начиная с 30-х годов, изъятие под ноль хлеба, не оказание помощи голодающим районам, запрет на выезд оттуда голодающих людей, не распечатывание запасов зерна, когда стало ясно, что вымирание стало массовым, это, безусловно, преступление. И про это нужно говорить. Про это нужно показывать фильмы. Другое дело, что это преступление было не только против украинского народа. Параллельно ведь действовали и против Украины, против зерновых регионов Украины, и против Северного Кавказа одними и теми же методами. Другое дело, что в России и на Украине это воспринимают по-разному. Вопрос, почему? Вот почему Голодомор воспринимается как геноцид, и почему уничтожение национальной украинской интеллигенции, гонения на которую начались как раз тогда, поскольку именно на затаившихся петлюровцев и так далее, пытались свалить ответственность за голод, за невыполнение планов по зерну и так далее. Почему расстрелы в 1937-1938 году представителей украинской интеллигенции, старой элиты, священников, это тоже украинцы воспринимают как геноцид? Ведь в те же самые годы гибло и русское крестьянство на Северном Кавказе, в Поволжье. Ведь в те же самые годы уничтожалась интеллигенция, или, по крайней мере, те, кого называли бывшими людьми, то есть представители старой России, дореволюционной России. Государство, опять-таки, интеллигенция, духовенство, военные. Почему-то это не воспринимается как преступление против российского, русского народа в целом. Почему? Очевидно потому, что Россия в большей степени воспринимает точку зрения победителей, тех, кто выжил. Как в свое время Ахматова говорила, Россия, которая сажала, встретиться с Россией, которая сидела. А вот Россия, которая убивала, не встретилась с Россией, которая погибла. И, к сожалению, сейчас мы не воспринимаем это как наши безвозвратные потери. Ведь в разговорах о том, что есть элементы геноцида, среди элементов геноцида рассматривают уничтожение каких-то существенных для данной общности групп, которые и делают эту группу национальной общностью в смысле национального государства. Почему для поляков так важно уничтожение офицеров, плененных в 1939 году? Потому что это была элита. Почему для украинцев так важно уничтожение украинской интеллигенции, и они это воспринимают как нечто единое с кампанией начала 30-х годов, когда от голода погиб цвет крестьянства? Потому что они считают их лучшими людьми, которых они потеряли. Россия, к сожалению, смотрит иначе. Россия не считает, что это ее потеря как народа, как политической нации, если угодно. Те люди, которые составляли цвет этой политической, не этнической нации. В этом различие восприятия.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, приветствует решение европарламентариев.
Правильное решение, и я так считаю, что голод 1932-1933 года – это преступление против человечности, это преступление сталинского режима. Этот голод охватил все зерновые районы Советского Союза, Поволжье, Кубань, особенно на Дону свирепствовал, а самым тяжелым было положение Казахстана, но в том числе и очень сильно пострадала Украина. То есть это не было геноцидом против украинцев или против казахов, или против русских, или против казачьего населения Дона. Это была преступная политика изъятия излишков хлеба у крестьян. Тяжелое положение в стране было, но нельзя было забирать хлеб полностью. Но это не было геноцидом. Если Европа приняла такое решение, это решение правильное.
Рой Александрович сказал про изъятие излишков хлеба. Каких излишков? Хлеб изымали подчистую. А у тех, кто не мог сдать хлеб, изымали скот, картошку. Изымали или уничтожали уже приготовленную еду. Почему-то считали руководители советского государства, что там чуть ли не подземный зерновой город, где Украина спрятала свой урожай. А там было нечего уже изымать. Не излишки, а то, на чем люди могли бы выжить. Голод ведь длился не один год. И уже после первого года, после 31 года, стало ясно, что на следующий, на 32 год, урожай большой не собрать. Но все равно были предприняты все силы, чтобы изъять как можно больше хлеба. Был тогда введен знаменитый указ о колосках 7-8, 7 августа 1932 года об охране имущества госпредприятий, колхозов, кооперативов и усилении ответственности за хищение социалистической собственности. Сколько народу было посажено или расстреляно по закону о колосках? И после нескольких лет такой политики началось тотальное голодание, а людей не выпускали. На узловых станциях стояли наряды, которые возвращали людей, бегущих из голодных регионов, обратно. И в этом ответственность власти. И это преступление названо преступлением. Почему-то это сделано не в России. Хотя, впрочем, украинское обращение ко всему миру нашло отклик и в России.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел по-своему сформулировать. Мне кажется, надо этот вопрос рассматривать в общем виде. Дело в том, что с самого начала правления большевиков происходила массовая политика, направленная против российских народов всех, и русских, и украинских, и так далее, и так далее. Это началось еще в 17 году. А Россия, а украинский голод – это продолжение этой политики. Но главное то, что политика продолжается до сих пор. Почему-то мы в судах рассматриваем то, что происходило 50 с лишним лет назад, а вот то, что сейчас происходит, геноцид российского народа нынешними властями, почему это не рассматривается?
Ну вот опять мы слышим слово «геноцид», употребляемое в каком-то совершенно переносном смысле. И предложение рассматривать все эти десятилетия в целом. Все-таки к этим десятилетиям нужно присматриваться пристально и помнить каждого человека, хотя там, где вымерли целые деревни, это уже тяжело, не осталось тех, кто помнил бы этих людей, и помнить каждое действие властей, каждое действие каждого должностного лица. Комиссию Молотова, которая на Украине занималась подхлёстыванием хлебозаготовок, комиссию Кагановича, которая работала на Северном Кавказе, тот механизм, бюрократический механизм, полицейский механизм, который использовался для организации голода. Нынешняя Россия наследует Советскому Союзу. Ну, просто потому, что в 91-м году не была прервана преемственность. И те, кто сопротивлялся советской власти, они до сих пор считаются преступниками и не реабилитируются, между прочим. Но и российское государство унаследовало те методы. Нам нужно понимать конкретные механизмы этих преступлений для того, чтобы сейчас иметь возможность ограничивать и предупреждать свою власть, нынешнюю власть. Но украинцы, они почему-то свою историю пристально исследуют. Да, это стало сейчас инструментом политики. Да, сейчас служба безопасности Украины получила задание собрать все возможные документы по Голодомору. Но, заметим, Россия от этого тоже кое-что получила. Во-первых, помните, когда было обращение в ООН, какое заявление приняла тогда Государственная Дума? Впервые было названо преступлением то, что преступлением было политика советской власти по отношению к крестьянству, репрессивная политика советской власти. За много лет впервые. А сейчас, между прочим, российские соответствующие органы тоже получили задание искать документы, которые бы подтверждали, что от голода в 30-е годы гибли не только украинцы. Слава богу, мы получим какой-то массив документов. Но это неравнозначно раскрытию архивов. Раскрытию архивов для историков, которые могли бы восстановить полную, а не угодную государству в тот или иной момент картину прошлого.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слава богу, мне повезло, что моя культура – это не какой-нибудь там Вахтанг Кикабидзе или Чхертишвили, который почему-то прикрывается фамилией Акунин, а Гоголь, Солженицын или Владимир Высоцкий. И мы прекрасно понимаем, что мы не аборигены с Ближнего Востока. И видим, что с точки зрения западных стратегов тема Голодомора может способствовать расширению конфликтного между Киевом и Москвой, что, в принципе, Ющенко и вы, в частности, выполняете. Вот цель многоэтапная – отдалить Украину от России. И сегодня вот темой Голодомора вы проверяете не столько старое поколение, но и молодое. Как известно, вот время все стирает, так вот я вам хочу сказать, что узы украинского и русского народа не перетерлись.
Ну, как раз это принял Европарламент, в который трудно заподозрить в желании поссорить русские и украинские народы.
Хотелось бы, конечно, поспорить с этим слушателем, но можно согласиться в одном. Очень многое нас сближает, народы бывшего Советского Союза. Нас сближает общее прошлое. Часть этого общего прошлого – коллективизация и массовая гибель русского, украинского, других народов от этой коллективизации. Общая память о терроре, общая память о сопротивлении – это то, что нас объединяет, а отнюдь не общая память об империи. И поэтому, слава богу, что сейчас все-таки какой-то материал из архивов пошел, хотя нужно требовать полного раскрытия архивов. Слава богу, мы сейчас больше узнаем о механизмах репрессий против крестьянства, механизмах организации голода. Но почему здесь мы должны идти за чьими-то политическими устремлениями? Правда, она должна быть доступна вне зависимости от того, что сейчас она становится инструментом политики.
Как вы считаете, вот наш радиослушатель заподозрил Европарламент в политической ангажированности. Не связано ли вот рассмотрение этого вопроса с такой политической спорной ситуацией на самой Украине?
Ей-богу, очень легко воспринимать весь окружающий мир как заговор. Похоже, у нашего слушателя есть такая модная в России болезнь. Но ведь кто-то, наверное, занимается и другими вещами. Например, юриспруденцией. Действительно, решение о признании тех или иных событий геноцидом, они могут быть политическими, потому что с трудом укладываются в существующие правовые документы. Но когда вне погони за модой, вне погони за популярностью, преступление называется точной юридической формулировкой и открывает путь к называнию своими именами других преступлений, наверное, это можно только приветствовать.
Напомню, что сегодня Европейский парламент признал голодомор на Украине преступлением против человечности. Об этом беседуем с членом правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Администрация президента России не получала официального ходатайства о помиловании бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бухминой. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник администрации президента. С обращением к Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Бухминой, матери двух маленьких детей, находящейся на 8-м месяце беременности, выступила большая группа российских деятелей культуры, журналистов и спортсменов. Ранее аналогичное обращение подписал ряд членов Общественной палаты. Известный тележурналист Владимир Познер уходит с поста президента Российской академии телевидения, которую он занимал 13 лет с момента ее создания. Возглавить академию может бывший руководитель Федерального агентства по культуре Михаил Швыдкой, сообщает Первый канал. Госдума России на специальном пленарном заседании приняла пакет мер по стабилизации финансовой системы страны. ГУВД Москвы сообщает о раскрытии нашумевшего убийства 15-летней школьницы Анны Бешновой. Глава управления информации ГУВД сообщил Интерфаксу, что в убийстве сознался задержанный 31-летний рабочий из Узбекистана. В Чечне в четверг в ходе спецоперации освобождена 3-летняя девочка, за которую похитители требовали выкуп в $1 миллион. Она была похищена из дома ее родителей в Назране 25 сентября. В столице Хорватии, Загребе, в результате взрыва убит владелец и главный редактор ведущего еженедельника «Национал» Иво Пуканич и еще один сотрудник издания. Бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен считает, что страну ожидает заметный рост безработицы. Он, выступая в Конгрессе, сравнил нынешний финансовый кризис с цунами. МИД Украины заявил, что вопрос о продлении срока пребывания на территории страны российского Черноморского флота не может быть предметом дискуссии. Президент Израиля Шимон Перес считает, что мирный план арабских государств дает возможности регулирования ближневосточного кризиса.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня Европейский парламент признал голодомор на Украине преступлением против человечности. Об этом беседуем с членом правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он находится в нашей студии. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, не склонен выгораживать сталинизм.
Конечно, было установление тоталитарного марксистского режима в стране, который параноидальные идеи Ленина выполнял в жизнь о том, что реакционным классом, кроме безлошадного, и у крестьянства. Это было как преступление против русского народа, против крестьянства, против целого гигантского пласта людей, которые составляли основу русского общества. Я считаю, что вот этот голод действительно был искусственным. Это был геноцид русских и других людей, которые попали под власть коммунизма. Вот если есть какие-то стороны советской власти, которые мне симпатичны, вот есть стороны, которые просто отразительнее к ним относятся, искусственный голод, уничтожение крестьянства. Они оправданы быть не могут. Ну и хорошо, что Европа все-таки придерживается каких-то здравых позиций, потому что тогда страдали все народы. Объявлять это геноцидом исключительно украинских крестьян со стороны русских еще, это просто подло, потому что и русский, и украинский народ были жертвой этого безобразного большевистского эксперимента.
Ну, на самом деле, все-таки какие-то особенные слова, обращенные к Украине в тогдашней переписке Политбюро Сталина были. Украине были, как одному из основных зерновых регионов, были даны большие планы по заготовкам зерна, и с нее пытались больше спросить. Кроме того, на Украине, это же не лесной регион, там было, например, труднее уйти лесами, проселочными дорогами из голодающих мест. Там наступление на крестьянство с какого-то момента сочеталось с наступлением на национальную интеллигенцию. Надо же найти виноватых в том, что планы по хлебозаготовкам не выполняются. Но вот то, что использован точный правовой механизм для использовано точное правовое определение для совершенного в 1932-1933 годах, это для нас очень важно. Ну, в самом деле, геноцид, согласно современному определению, означает любое из деяний, совершаемых с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную группу как таковую, путем убийства, телесных повреждений, создание невыносимых жизненных условий. То есть здесь нужно доказывать не только мотив, но и умысел, что очень тяжело. Не везде же происходит совещание в Ванзее, как в Германии, где принимается решение по Эндлозунг, окончательному решению еврейского вопроса. Не везде, как в Руанде, находится деятель, который по радио призывает полностью уничтожить какие-то этнические группы. Здесь, когда мы обращаемся к документам, все-таки видно намерение прежде всего получить хлеб любой ценой. И видно, что объект здесь, объект нападения, если угодно, это не этническая группа, а социальная, классовая, как у нас было принято тогда говорить. Хотя, с другой стороны, в послевоенное время, когда писались различные международные документы, определяющие геноцид, в этом принимали участие и советские юристы. И похоже, что, исключая из возможных групп, группы классовые, социальные, они имели в виду исключить ответственность за преступления, совершенные этим режимом. Преступление против человечности означает любое из деяний, которые в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданских лиц если такое нападение совершается сознательно, значит, убийство, истребление, порабощение, депортацию, насильственные перемещения, ну и еще несколько пунктов. Здесь можно четко доказать соответствие определения, использованного Европарламентом, тому, что нам на сегодня известно о искусственном голоде начала 30-х годов.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», усматривает в происходящем давление на Россию.
В мире случались гигантские стихийные бедствия, социальные катастрофы, голод 30-х годов. Просто по-прежнему продолжается мощнейшее давление на Россию. Запад считает, что холодная война не завершилась. Вот свидетельством это является неуклонное возведение на Советский Союз правоприемницей, которой является Россия, всевозможные хулы. То Россия является гигантской могилой, где погребены невинно убиенные польские офицеры, то Россия по-прежнему является тюрьмой народов, откуда до сих пор многие народы не могут выбраться, то голод 30-х годов был преступлением против человечности, хотя в этом голоде страдали и коммунисты, и горожане, и сельчане. Это был год большого недорода и год большой перестройки сельского хозяйства, как и нынешняя перестройка, связана с колоссальными издержками, с колоссальным падением производства.
Ну да, можно все свалить на природу. А как изъятие картофеля и домашнего скота у тех, кто не мог сдать зерно? А как введение троек? Ведь именно тогда они были изобретены в хлебозаготовляющих регионах. А как система черных досок? Когда в селах, которые, в колхозах, которые не могли выполнить план, полностью запрещалась торговля, колхозная или частная, началась чистка так называемых контрреволюционных элементов, закрытие выезда из села, репрессивные меры. Это что, природа? Когда весь хлеб, розданный крестьянам, объявлялся разворованным. Ну, на трудодни они не могли получить, пока не выполнили первую заповедь хлеборова, сдачу зерна государству. Значит, все зерно, которое есть, это зерно разворованное. Масса свидетельств, собранных теми, кто расследовал Голодомор, опубликована. Эти свидетельства совпадают в главном. После телеграммы Сталина от 1 января 1933 года обыск и изъятие хлеба в селах соединились в единую репрессивную акцию. Организованные бригады активистов изымали у колхозников и единоличников не только хлеб, мясо и картофель, а все продукты питания, которые были, капусту, квашеные брюки, горсть пшена, абсолютно все. А если находили уже приготовленную пищу, ее уничтожали. Впрочем, часть изъятого доставалась самим активистам. Это что, природное бедствие? Нет, это преступление, организованное властью. И если господин Проханов наследует этой власти... Ну, что ж, он откровенен.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, ценит выверенность формулировок.
Это очень правильная формулировка. И я хотел бы, чтобы был признан вообще красный террор преступление против человечности. И вот я сегодня своими коллегами обдумывал, каким образом можно было бы сделать так, что, во-первых, российский парламент это принял. Если российский парламент это не будет принимать, то должен обратиться в европейский парламент, чтобы красный террор, подчеркиваю, был признан преступлением против человечества. Это, мне кажется, очень важно было бы. Вообще красный террор, понимаете, который происходил против всех народов, он не был направлен против отдельной национальности, но коснулся всех народов, проживающих на территории Советского Союза. Российский парламент маловероятно, что принял, хотя они из конъюнктурных соображений, понимая, что коммунисты являются сейчас наиболее оформленной парламентской оппозицией, могут принять, хотя, мне кажется, вероятность небольшая.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, наверное, стоит отдельно расследовать, придавать гласности и помнить о красном терроре, но Голодомор — это то, что случилось лет 15 спустя после красного террора. Здесь это тоже последовательность преступных действий. 22 января 1933 года вышла директива Совнаркома и ЦК ВКПБ, которая предупреждала выезд крестьян из голодающих районов за продуктами. То есть районы были блокированы. начался массовый голод. С февраля 1933 года гибнуть начали уже не десятками, не сотнями тысяч, а миллионами. И это был результат сознательных действий государства. Государство развращало людей. Ведь были установлены премии тем, кто выдавал людей, имеющих какой-то запас зерна. От 10 до 15% получал доносчик. Это преступная практика, названа сейчас своим именем, но только ли тогда и только ли эта власть способна пользоваться этими методами? Важно, что вот такие правовые определения, они касаются не только прошлого. Это указание любым действующим властям.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вообще я, конечно, с уважением к украинской демократии отношусь, чего у нас, конечно, очень сильно не хватает. Но вот для чего именно в этот момент история господин Ющенко, а не как ваш собеседник все время говорит о украинцах? Я считаю, именно господин Ющенко это... Я вот именно сейчас стараюсь этот вопрос поднимать, и конечная цель этой акции, вот чтобы признать, допустим, тот же геноцид. А вопрос геноцида уже на самом деле много сегодня обсуждать, это очень тонкий вопрос.
Но там не только Ющенко, там вся Рада когда-то приняла эту резолюцию.
Память о Голодоморе – это часть национальной памяти украинского народа. Собственно, именно общее понимание истории и создает политическую нацию. Понимание того, что советский режим был преступным, объединяет украинцев. И, между прочим, от простого давления на крестьян, от того, что выморили украинскую деревню, власть быстро перешла к политическим репрессиям. Почему? Нужно же было найти виновных. И как раз в апогее голода начинаются преследования украинской интеллигенции, начинаются сфабрикованные процессы. Во многих других случаях власть тоже пыталась найти виновных, не только в случае Голодомора, власть пыталась найти виновных, найти стрелочников, на них перевести, на них переложить ответственность за происшедшее. Советская, а теперь и российская власть, не стремится признавать свою ответственность за преступление. И этот механизм, когда неурядицы экономические пытаются разрешать за счет организованной политической кампании, тоже один из уроков Голодомора.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот можно было бы понять ваш пафос и негодование, если бы сегодня у нас... Ну, никаких не было бы недостатков, все было бы хорошо, честно и порядочно у власти. Конечно, проще всего ругать мертвых. Но вот сегодня ведь у нас тоже есть проблема. Почему не говорить о Голодоморе, который создал Горбачев в 80-е годы, когда искусственно уничтожались продукты, чтобы одни большевики победили других большевиков? Я хочу Дугину ответить, он большевиков 70-х, 30-х годов, 70-летней давности там ругает.
Знаете, я ничего не слышал об искусственно организованном голоде последние годы. У нас вот что есть последние годы, можно говорить. А тогда, как раз именно в апогее голода, шел зажим политических свобод и начинался большой террор. Потому что в условиях неурядиц экономических власть для того, чтобы предотвратить народный протест, зажимает все возможные гайки. От коллективизации через голод к массовому террору это был путь 30-х годов. При Горбачеве как раз языки развязались, и можно было ругать действующую власть. Сейчас с этим немножко сложнее, но ведь и сейчас нету такого голода. Поймите, то, что произошло тогда... В 32-33 годах на Украине, в 32-31 годах в Казахстане. Это действительно страшная вещь, когда вымирали целые области. Почитайте Гроссмана, «Все течет». Это ужас. Можно, конечно, приравнивать этот ужас к современной жизни, но мне кажется, что и словом «геноцид», и словом «террор» другими такими словами бросаться не стоит, потому что мы оскорбляем память погибших. Вот именно тем, что вещи названы своими именами, юридически точно, а история и право – это вещи очень связанные для нашей страны и для всего нашего мира. Вот именно этим ценна сегодняшняя резолюция Европарламента.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Недавно была опубликована цифра на Радио России. Цифра следующая. Примерно 50 миллионов работающих россиян в год получают доход такой же, как и 100 олигархов из тех же россиян. Это с одной стороны. Но я вернусь к старому. Был ли геноцид на Украине? Да, на мой взгляд, был. Организованный большевиками. Нет, не русскими. Большевиками против народов, и в том числе Украины. Но Европа никогда не признает. Почему? Потому что прекрасно знает Европа, что ниточка-то потянется в Германию. В Германию потянется. Гитлер, когда вы говорите, не было геноцида русского народа, был геноцид. Гитлер поставил вопрос, и Гитлеру принадлежат такие слова. Жизнь русского меня интересует ровно настолько, насколько он выкопал ров, в котором я его закопаю. В 56-м году, в 56-м или в 54-м году, он сказал, что ни один русский или ни один даже славянин не должен быть на земле.
Ну, когда у людей даже с цифрами проблема, Гитлер пришел к власти в 33-м году. Вот, 33-й год начинался массовым вымиранием крестьянства на Украине, на Северном Кавказе и в Поволжье. Где причина, а где следствие. Впрочем, переложить ответственность на других – это мечта многих людей. Понимаете, положение жертвы, оно очень выгодно. Если кто-то другой виноват, а не я, не мой народ, частью которого я являюсь, не мои предки были среди не только гибнущих, но и тех, кто проводил коллективизацию. Мои предки были не только среди крестьян, но и среди коммунистов. Это моя история. Я должен разобраться. Это моя ответственность за гибель миллионов людей в начале 30-х годов. Это одно. Другое, когда мы находим ответственного где-то извне, где-то вне. И тогда возникает идея того, что это какие-то внешние силы, а не при участии украинских же большевиков и украинских же активистов, которые кулачили своих односельчан, а потом кто-то доносил на своих односельчан, были участниками преступления начала 30-х годов. Равно как и в России. Это не русский народ в 17-м году вдруг в стране, которая казалась благополучной совсем несколько лет назад, сверг власть, которая казалась от Бога и навечно, и не русский народ в течение 70 лет убивал себя. Это кто-то пришел. Ну, нас намекают на Германию, кто-то говорит про еврейский заговор, это кто-то другой. Проблема здесь, проблема ответственности за свою историю, тем самым проблема за ответственности за свое будущее. Потому что человек, который объясняет все произошедшее в прошлом действиями внешних сил, он обрекает себя и в будущем на то, чтобы быть объектом, а не субъектом, игрушкой этих внешних сил. Заговорная теория опасна тем, что ты остаешься навеки марионеткой в руках будущих манипуляторов. Ты так себя настраиваешь.
Александр Подробинник, советский политзаключенный, главный редактор информагентства «Прима Ньюс», согласен с резолюцией Европарламента.
События на Украине в начале 30-х годов – это, безусловно, трагические события. То, что Европарламент не признал это геноцидом, правильно. Формально под конвенцию о геноциде попадают преступления, совершенные против большой группы людей, объединенных национальной, религиозной, расовой или этнической принадлежностью. А крестьянство украинское, как и крестьянство в России, Беларуси, Казахстане, это была социальная группа. Поэтому признать преступлением геноцида это было бы невозможно, это было бы юридически неправильно. Тем не менее, действия советской власти в 30-х годах совершенно определенно попадают под определение преступлений против человечества. Эти преступления, описанные в уставе Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран ОСИ. Это то, что в просторечии называется Нюрнбергский трибунал. Так что с точки зрения права это абсолютно выверенный документ. Я бы приветствовал то, что он вынесен, ну хотя бы в отношении Украины.
Если говорить о праве, о чем говорил Саша Подробенник, то можно поставить и такой вопрос. А можно ли опрокинуть в прошлое правовые нормы, которые были написаны потом? Можно ли использовать определение геноцида для 30-х годов? На самом деле, вот Нюрнбергский трибунал из таких случаев, когда законы, написанные после совершения преступлений, использовались и были опрокинуты в прошлое на какой-то период. Многие трибуналы ад хок по Руанде, по бывшей Югославии, точно так же выбирали некоторое место, некоторое время, некоторый промежуток в прошлом и рассматривали эти преступления. Сейчас есть универсальный механизм, Международный уголовный суд, Римский статут которого Россия подписала, но не ратифицировала, который также содержит описание и геноцида, и преступлений против человечности. Но мы не уйдем от вопроса возможности квалифицировать преступления, совершенные в 30-х годах, согласно определениям, написанных после 45-го года. Но поскольку все это было частью единого политического и правового процесса, начавшегося в 1917 году на территории бывшей Российской империи, ну, наверное, можно. Наверное, это справедливо. Не ограничено отправлять в прошлое правовые нормы 20-21 века. Это было бы странно. Например, обращение в рабство сейчас считается преступлением, когда-то было нормой. Но то, что происходило в Советском Союзе, в Советской России, безусловно, можно трактовать согласно тем правовым нормам, которые были созданы как раз из опыта существования тоталитарных режимов. Ну, в данном случае, все-таки, прежде всего, германского тоталитарного режима. И это очень важно, что преступления, совершенные внутри страны, против народа своей страны, не есть внутреннее дело государства. Потому что такие преступления, в конце концов, ведут к тому, что страна становится источником угрозы для международного мира и безопасности.
Как, по-вашему, подтолкнет ли сегодняшняя резолюция Европарламента стремление других бывших советских республик вот, признать события 30-х годов преступлениями против человечности или, наоборот, охладит вот их это желание?
Я был бы рад, если бы это обострило интерес к собственной истории. Понимаете, мы уже, кажется, 10-й год проводим конкурс для старшеклассников «Чек в истории. Россия. 20 век». И дети пишут не маленькие работы на несколько страниц, а целые исследования. История своего села, история семьи, история здания. Обращаясь к истории семьи, они, как правило, находят три события, которые не миновали практически ни одну семью в Советском Союзе. Это война, это террор, это коллективизация. Так или иначе, это затронуло практически всех. Голодомор, как следствие коллективизации, это часть нашей общей истории. Через историю семей, конечно, это можно писать, но это делают только тысячи, несколько тысяч школьников каждый год. И это устная история, которая от нас уходит, потому что умирают те бабушки, которые могут что-то рассказать. А архивы должны быть раскрыты. По архивам можно многое узнать. Например, по архивам ЗАГСов Украины многое видно о динамике голода. А что-то по таким архивам не видно. Для чего-то нужны архивы службы безопасности, которые служба безопасности Украины сейчас раскрывает. Почему бы нашим спецслужбам не открыть архивы? Ровно за тем же. Для того, чтобы понять те события, которые и касаются каждого современного жителя России. Потому что он, его семья, формировалась на этих событиях, на памяти об этом или на забвении об этом. Вот это важно. Я надеюсь, что сегодняшняя резолюция подтолкнет всех нас в интересе к нашему общему прошлому. И это укрепит единство людей, когда-то живших в одной стране. Потому что нас, к сожалению, объединяет и такое страшное прошлое.
Как по-вашему, роняет ли авторитет вот, государственных органов власти, то, что верховным арбитром превращается в таких спорах Европарламент, а не парламенты национальные?
Понимаете, в конце концов, государства ведь отдают часть суверенитета каким-то наднациональным органам. ООН, ОБСЕ, Совету Европы. Но парадоксально, и ООН, и, кажется, ОБСЕ, ПАСЕ, то есть Совет Европы, уклонились от решения по этому важному вопросу. И это печально. Не только национальные, но и наднациональные органы уходят от этого. Но хорошо, хоть какой-то парламент вынес не политическое, а правовое решение. А через право мы можем прийти к праву в будущем, через право в прошлом. Мы можем прийти к праву в будущем.
Спасибо. Напомню, что сегодня Европарламент признал голодомор на Украине преступлением против человечности. Об этом мы говорили с членом правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».